Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Очередная годовщина начала Майдана в Украине. Становится ли это событие таким, которое понемногу оттесняется другими важными событиями в истории страны? Оправдало ли оно ожидания своих участников? Или наоборот, стало поводом для новых разочарований? Обо всем этом мы поговорим в нашей студии с моими коллегами, журналистом Украинской службы Радио Свобода Дмитрием Шурхало. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И донецким журналистом Денисом Казанским, который после известных событий на Донбассе живет здесь, в украинской столице. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте.
Вот 21 ноября 2013 года, вот где вы были? Вы были на Майдане вот тогда, когда начали люди стихийно собираться?
Да, меня попросили, я сидел как раз на работе, был в вечернюю смену, и сказали: сходи, посмотри. Людей было очень мало, но думаю, ну дай на всякий случай еще схожу, фотоаппарат возьму, потому что пару флагов, ну картинку на всякий случай сделаю, что что-то происходит. И когда я пришел во второй раз, то людей уже было значительно больше.
А что происходило в Донецке в этот день?
В Донецке тоже выходили люди, но,
именно
конечно,
в этот день?
Очень мало. Вот буквально несколько человек, и день ото дня стал собираться Евромайдан. Конечно, уже оформилось все это в какое-то осмысленное движение, и Евромайдан, он практически не расходился. Уже после того, как произошло избиение людей в Киеве, поначалу все так с интересом присматривались к тому, что происходит в Киеве, но поначалу мало кто верил, что из этого выйдет что-то серьезное.
А у вас, кстати, было ощущение, что это нарастающее движение, оно превратится в такой многотысячный протест?
Нет, поначалу вообще не было, а наоборот, было вот чувство такого упадка, потому что казалось, что сейчас все это немножко побурлит, несколько дней заглохнет, и, собственно, на этом наша евроинтеграция прекратится. И на Майдан я попал уже вот в тот день, когда там впервые собралось такое огромное количество человек, уже после разгона его. А я приехал в Киев после того, как разогнали тот студенческий Евромайдан ночью. И вот после этого я помню, что накатило такое уже на всех отчаяние. Я помню очень грустных, расстроенных людей, как они от отчаяния стали собираться. Вот все мои знакомые, кого я знал, все пошли, чтобы выразить свое негодование. И когда мы прошли по Хрещатику, и там была такая лавина людей образовалась, неожиданно для всех. Вот потом все нарастало уже как снежный ком. То есть люди, которые это видели, они писали смс-ки, что очень много людей там. Или тогда уже действительно я поверил в то, что может произойти действительно новый Майдан, что начинается серьезная акция протеста, и повеяло каким-то таким ветром перемен.
Я бы не сказал, что там было отчаяние. Сначала, после того, как Янукович дал отбой евроинтеграции окончательный на саммите в Вильнюсе, то у людей была растерянность. Люди собирались на самом деле расходиться. Я вот как следил за тем, как там, к чему они готовились, там даже метелки закупили, чтобы за собой подмести. Вот мы... Зачем был нужен вот этот разгон студентов, которые и так бы через пару дней разошлись после финального митинга, то есть был запланирован финальный митинг, после которого все собирались расходиться и за собой подмести. Мало того, что власть дурила голову полгода евроинтеграции, которую потом без объяснения причин она же отменила, так она еще вот так вот себя возмутительно ведет и беспредельничает откровенно. И вот тогда действительно к 1 декабря было понятно, что это вот что-то началось очень серьезное.
Ведь попытались оппозиционные партии создать некий лагерь протеста на Европейской площади. И он тоже к этому моменту уже практически прекратил свое существование. Люди, которые там были, перешли на Майдан независимости. И вот это самая такая вот реперная точка, потому что многие считают, что все-таки это набирало силу из-за идеи европейской интеграции и против Януковича. А на самом деле это действительно получило мощный всплеск на фоне избиения людей. Разгадаем мы когда-то эту загадку? Кто вообще это заинтересован был в этом избиении? Или это просто был результат идиотизма режима?
Я абсолютно не сторонник того, чтобы искать тут какую-то конспирологию. Потому что я знаю, что сразу огромное количество версий появилось, что якобы специально там Левочкин какие-то козни строил, и чтобы спровоцировать это все, он отдал такой приказ. Я убежден, что никто не мог предположить, что будет именно такая реакция. Потому что я думаю, что было совсем другие были ожидания, что вот мы сейчас покажем, и все там разбегутся по норам и будут сидеть молча. То есть все считали, что наше общество крайне инертно, оно не способно на протест, не способно на какую-то самоорганизацию. Все эти руководители, они вышли из Донецка, и их же менеджеры, они стояли, да, оставались в Донецке, управляли Донецкой областью. И типичная такая тупая, абсолютно советская, вот такая, знаете, армейщина какая-то, вот силой продавить, там, не позволим, накажем, там, пусть только попробуют высунуться и так далее. То есть это абсолютно от недостатка какого-то творческого мышления, от недостатка знаний, в том числе истории, социологии и так далее. А чего было от них еще ожидать?
А, мне кажется, тут нужно учесть опыт 2010 года, когда был Майдан предпринимателей, тогда протестовали против нового налогового кодекса. Тоже на Майдане люди собрались, причем там палатки разбили, поставили. Вот как раз тоже конец осени, начало зимы. И вот именно тогда этих предпринимателей, тех активистов, которые там собрались, их разогнали в начале декабря, кажется, ну чуть позже календарно, если брать по месяцам, претекстом, что нужно ставить елку.
Может быть, дело в том, что в 2010 году украинская власть была единой, а в 2013 году остался вот один, вот тот самый донецкий клан, который вы так хорошо, Денис, знаете, и против него уже все ополчились, в том числе и люди, которые там работали внутри президентской администрации. Донецкого клана как такового практически нет, а все эти люди не донецкие, которые были близки к Януковичу, они же сейчас сидят в парламенте, возглавляют оппозиционный блок, они никуда не исчезли.
Да, безусловно, даже и донецкий клан сохранился, Колесников тоже никуда не исчез, и Ахметов никуда не исчез. На самом деле, да, это правда. Во-первых, ну, нужно понимать, что накопилась усталость к концу 2013 года и в обществе, и в, скажем так, в политических кругах, и от Януковича, и от тех, кто его окружал. Я бы сказал, что изгнали не донецкий клан, изгнали семью. То есть семья – это понятие, вот, возможно, оно больше российское, да, но это никак не украинское понятие. У нас это все очень-очень негативно воспринимается, и даже соратники Януковича, то есть в самой партии регионов, да, появились различные течения, которые, в принципе, поняли, к чему все идет, что это начало конца, когда начался Евромайдан, и они там потом уже искали обходные пути, как бы, как подыграть, то есть как договориться с оппозицией, которая была на тот момент. Вот весь этот Майдан, который был в 2013 году, он был полностью стихийный, и он стал такой полной неожиданностью для всех. То есть его невозможно было разогнать, потому что, например, на момент 1 декабря у него не было ни комендантов, ни полевых командиров, никого, кто мог бы выйти и что-то говорить. То есть, ну, были лидеры оппозиции, да, которые выходили, выступали, но и Майдан не подчинялся, они не могли его контролировать. Потом появились радикалы, появился правый сектор, и опять же и правый сектор не контролировал.
Мне все-таки кажется, что тогда Янукович вот вплоть до января 2014 года он мог перехватить инициативу, если бы он действительно совершил перезагрузку правительства и действительно наказал, ну, не с крайних, там, нашли замглавы киевской милиции, ну, все понимают, все уже давно как бы живут в этой стране и понимают, что замглавы киевской милиции не принимает решений. То есть, если бы Янукович тогда реально кого-то отправил в отставку, Захарченко, хотя бы Захарченко, это бы могло иметь последствия, потому что когда он уже потом, в следующем году, в январе, отправил в отставку Азарова, это уже не имело последствий, тогда уже градус кипения был гораздо выше.
Действительно, были на тот момент разные требования, и на тот момент люди еще не верили, что Янукович уйдет в отставку. То есть они могли этого требовать, но они не верили.
И люди слушали тех, кто стоит на сцене, потому что потом их уже не слушали.
Но с какого-то момента перестали, да, вот, верить в то, что они
тогда
говорят.
Еще слушали.
Тогда еще слушали. И действительно, вот эта тупость, да, которую мы уже сегодня говорили, да, вот это тупое нежелание идти абсолютно ни на какие уступки, вот желание силой все продавить, вот как он, когда ручку ломал, вот эта зверская рожа, вот я уверен, что точно с такой же рожей тогда Янукович сидел у себя в кабинете и требовал, значит, что ни на какие уступки, он уверял, что он не пойдет, никого он не уволит, тогда мудрый руководитель бы все погасил моментально. То есть я уверен, что можно было пойти на ряд уступок, на ряд шагов. До того, как пролилась кровь, я уверен, что можно было,
да,
все погасить.
Крови.
Да, вот точка невозврата стала убийство первых людей вот здесь, на Институтском или на Грушевского.
На Грушевского,
да, когда убили Жизневского, да, убили Жизневского, когда убили Негаяна и несколько еще других человек.
Яценюку предлагали должность премьер-министра до убийства людей. Тем не менее, это никак не осуществлялось, потому что это все равно потом оказывалось, что никто не собирается ничего осуществлять на практике.
Правильно.
Это все были маневры такие.
Конечно.
Чтобы власть ведь тоже хотела, как это ни странно, тянуть время. Она все время считала, вот такая была идея.
Что все как-то рассосется.
Что все рассосется само. И как только оно как-то, это тоже феномен Майдана, как только оно рассасывалось, сразу вспыхивало новое пламя, вот как это было неоднократно.
Неоднократно. Потому что там дальше уже пошли неуправляемый процесс. И нужно было просто не договариваться о чем-то и тянуть время, а нужно было сразу четко уволить Захарченко, причем там его публично отчитать, назначить какое-то следствие, которое, пускай бы оно там потом окончилось ничем через полгода, да, но и нужно было показать решительно, что ты на стороне народа, а Янукович не сделал это, он
показал,
что он против людей.
Мы опять в нашей этой беседе скатываемся к этой вечной проблеме попытки придания авторитарному режиму человеческой логики. Мы также, кстати говоря, всегда и российские действия обсуждаем. Вы знаете, вот Путин, если бы он повел себя вот так, вот так, вот так, то все бы это бы рассосалось бы в течение там 3 дней. Так Путин не был бы Путиным, он, может быть, не руководил бы государством столько времени, если бы он действовал бы в рамках человеческой логики, а не логики авторитарного правления.
Ну вот, авторитарность Януковича, Путин, учитывая, как Путин потом впоследствии любил насмехаться над Януковичем, что ну какой красавец, вот как же так можно себя вести? Вот Януковичу какой-то авторитарности на определенном этапе сильно не хватило.
А как вы, Денис, скажите, вас не разочаровывал Донецк вот в эти месяцы?
Вы знаете, Донецк не разочаровывал и не очаровывал, он вел себя абсолютно ровно так же, как от него ожидали, ровно так же, как он мог себя вести. То есть там были люди, которых я всех практически знал лично, то есть вот эта вся проукраинская тусовка, да, такая ударная группа, которая была в Донецке, она была это группа активистов, журналистов, каких-то общественников, политиков, она была немногочисленная, это было несколько сотен человек. Все мы так или иначе пересекались, всегда мы друг друга знали, и я был абсолютно не удивлен, когда именно эти люди пришли, то есть люди проходили мимо, заходили на этот Евромайдан, смотрели, но мало кто задерживался. То есть Донецк ничем, скажем так, не запомнился. Да? Вот меня удивил на тот момент, приятно удивил, уже зимой, когда там начались события, Днепропетровск, Запорожье, когда там выходили люди, их разгоняли, к сожалению, с помощью вот этих бандитов, тетушек, их били арматуры, это было страшно, довольно выглядело. Но Донецк, он себя показал таким гнездом этого авторитаризма, гнездом клана Януковича, то есть настолько было все схвачено и задавлено там. И, ну, собственно, это было. Конечно, не было там никаких лютых расстрелов, но били машины. И вот когда, помню, первая была попытка предпринята автомайданом донецким проехать к дому Януковича, появились тогда тетушки впервые, их привезли из Горловки. Я уже, к сожалению, запамятовал, как же звали этого депутата народного в партии регионов. Он был председателем армянской общины Украины. И у него, значит, была вот армянская диаспора в Горловке, которая, собственно, заведовала этими тетушками. И именно вот горловские армяне приезжали в Донецк там, во главе с Арменом Саркисяном, это место. Нет, здесь нет никакого национального подтекста, просто вот так совпало, да, что именно вот почему-то армянская диаспора Горловки оказалась на острие атаки против нас. Там были масса людей обычных, там эти, как правило, члены боксерских этих всех кружков, да, спортивных клубов, которые приезжали, бросались яйцами, бросались зеленым, и бросались камнями в журналистов, в активистов, в тех, кто собирались. И все это, конечно, тоже шло, так увеличивался, усиливался накал этого насилия. То есть били уже на митингах, тогда начинали бить серьезные побои, люди получали кровь, была, были бейсбольные биты. Было понятно, что все скатывается к тому же насилию, что и в Киеве. И, конечно, в Донецке это было гораздо страшнее, потому что ты понимал, что если в Киеве там есть огромная масса людей, то есть там целая армия, то в Донецке ты такое чувствовал себя в такой маленькой группой, в каком-то гетто, да, в осажденной крепости. Было понятно, что при желании, как только будет команда, что нас всех раздавят там просто.
В Киеве, мне кажется, тоже в какой-то момент исчезло людей чувство безопасности. Более того, оно, может быть, было ограничено там двумя кварталами здесь Майдана независимости, а все остальное было во власти вот этих вот бандитов, которые поддерживались правоохранительными органами.
Ну, это было уже, когда началась борьба уличная. Сначала была инициатива у автомайдана, то есть автомайдан держал инициативу по городу в своей руках, и только потом уже, да, такая была контратака тетушек против автомайдана. Очень быстро все менялось, вот тенденций каких-то не складывалось.
А куда делся антимайдан, как вы считаете, Дмитрий? Вот, если, вот за эти два года. Ведь это было огромное количество людей, не только из Донецкой там, и Луганской областей. Имею в виду. Люди были отовсюду, с востока Украины, с юго-востока. Эти люди приезжали.
Люди приезжали,
на
но эти люди, где все эти люди сейчас? Эти люди были, ездили как в командировку, они за деньги ездили. И потом тоже привозили антимайдан, но потом как-то есть основания считать определенную информацию, что потом уже стали доплачивать силовикам, тому же Беркуту деньги, чтобы он как бы был более устойчив. И стало просто не хватать денег на организацию антимайдана. И вот показывали, были все-таки видеоролики, как антимайдановцы возмущаются, что да, обещали столько-то, они дают вообще ничего. Какая-то небольшая группа, да, стояла, но на организацию массового антимайдана не было, не знаю, каких ресурсов, организационных или финансовых.
Антимайдан, поскольку он был организован вот этой системой распадающейся насквозь коррумпированной власти, он болел теми же болезнями, которые болела эта коррумпированная власть. То есть он полностью от начала и до конца организовывался людьми, которые рассматривали этот самый антимайдан как возможность где-то подлохматить денег, нарубить рубить капусты, потому что сразу стали выделяться огромные деньги на это, чтобы их довести, накормить, разместить. И люди, которые получили фактически в сумках и в чемоданах эту денежную массу, просто они озверели от этого количества денег и стали, естественно, большинство денег просто куда-то списывать, возить какие-то мертвые души, на всем экономить, всех кидать, бросать. И, соответственно, весь этот антимайдан выродился в такое огромное мероприятие по распилу денег. Как все, что исходит сверху, а не снизу, он не мог окончиться удачей. Он был обречен изначально на это жалкое как бы угасание. Да? Потом Павел Губарев, кстати, в Донецке, когда взошла его звезда, вот, он об этом говорил и кричал, что вы совершенно, говорил, неправильно делаете. Вам нужно было создавать отряды, накачанные идеологически против Майдана. Да? То есть вот вам нужно было антимайдан создавать из тех, кто потом там за ДНР пошел воевать, то есть за ополченцев. А вы нанимали тетушек, вы нанимали людей, которые абсолютно не были никак мотивированы, кроме 200 гривен, которых им давали. Их привозили в этот Мариинский парк, они его загаживали, потом они уезжали назад, в лучшем случае им платили что-то, в худшем им вообще ничего не платили, они устраивали бунты и так далее. Вот. И все это, в принципе, конечно, это выглядело очень жалко, и никакого противовеса тому движению, которое действительно родилось снизу, родилось в Киеве, это не могло составить.
Вот скажите, сейчас по всем социологическим данным уровень протестных настроений в Украине, я бы сказал, выше, чем даже был на момент начала Майдана 2013-2014 годов. Это означает, что страна находится на пороге нового какой-то вспышки протестов?
Такую вспышку тяжело очень просчитать. Это вещи тяжело просчитываемые. А во-вторых, сдерживает несколько моментов. Вот все-таки выборы, они сдерживают. То есть это выборы такой клапан, через который недовольство часто, даже местные выборы местных советов, которые не имеют такой широкой компетенции, все равно он сдерживает. Во-вторых, многих сдерживает то, что у нас незаконченные конфликт на Донбассе все-таки. Да, там сейчас почти не стреляют, но, тем не менее, могут начать стрелять в любой момент.
Ну, этот конфликт может тянуться годами, извините, в таком виде.
Протестные настроения сильные, и учитывая то, что очень многие люди приобрели опыт как реальной войны, так и уличных боев, да, это очень такой потенциально опасный конфликтный потенциал, протестный потенциал, который может выродиться даже в такой более, не знаю, как сказать, уличного бунта.
Вы знаете, я пока что в это не верю. Почему? Мне это все напоминает такой заряд дроби без ствола. Да? То есть есть люди, огромное количество вот людей, которые против, которые чем-то недовольны, есть протестное настроение, но совершенно нет ни инструмента, как это реализовать. То есть нет политической силы, нет лидера, который мог бы это возглавить. Люди никак не организованы. И все это, ну как бы, если учитывая, если мы возьмем опыт 2004 года, был Ющенко, были оранжевые. Да? То есть люди конкретно говорили, мы не хотим этого, мы хотим этого.
И была идея фальсификации выборов очень серьезная.
Безусловно. Да. Но они хотя бы знали, кого противопоставить, да, кандидату от власти. В 2013 году тоже, ну, были эти, как бы, конечно, ребята, которым, может, не очень доверяли, Кличко, Яценюк и Тягнибок, их там недолюбливали, но, тем не менее, какая-то альтернатива была. И было понятно, что если мы сейчас уберем вот тех, то завтра у нас примерно вот этот будет таким-то министром, этот будет этим. То есть мы знали, опять-таки, кого поставить. К сожалению, сейчас нет даже вот на замену Порошенко нет никого, кто мог бы там даже где-то во втором составе на скамейке запасных сидеть.
Ну, это... Почему? Рейтинг Юлии Тимошенко сейчас близок к рейтингу Петра Порошенко?
О, нет, ну что вы, нет.
Ну, по крайней мере, это выборы показали, просто социология.
Что это, на самом деле, выборы показали, что доверия местные Батьковщине выборы, нет. Да, Батьковщина провалилась, ну, по многим фронтам. Действительно, они не показали тех результатов, которые от них ожидали. Ну, Тимошенко не тот человек, который может возглавить этот протест, может возглавить Майдан, как и Ляшко, да, как и... То есть нет такого человека, который мог бы сейчас действительно был бы на голову популярнее.
Ну и потом есть еще вопрос в том, захватят ли такие политики, как Тимошенко и Ляшко, где предпринимать что-то, что дестабилизирует государство. Они же находятся внутри, конечно, этой же, по сути, обоймы политиков.
Я во многом согласен, но все-таки обратил бы вот внимание на события 31 августа, когда протест против Конституции, сами помните, чем закончился, столкновением протестующих с внутренними войсками, с Национальной гвардией, когда погибло, мне кажется, насколько я помню, 4 человека потом уже погибло. И все-таки...
Потом вот, уже умерло несколько,
да,
еще, да, хотелось
сказать. Впоследствии, да, в госпиталях. И вот такая вот относительно небольшая по численности акция, то есть там не было очень много людей, но вот такие имело последствия серьезные.
Но это было, понимаете, бессмысленное, беспощадное побоище. Вот то, о чем я и говорю, что там не было лидера, которого бы могли внести тогда в Верховную Раду и сказать, что вот он наш следующий президент, или вот он наш вождь, который будет, значит, править Украиной, которому мы доверяем. Это было было просто бессмысленно, ну, такое, как сказать, мочилово, да, под Врадой,
кто-то надо, бросил гранату. Надо иначе, может быть, сказать, что все равно все эти партии, которые протестуют или протестуют, это такие системные партии украинского государственнического толка. А вот про какой-то определенной оппозиции в этом же ключе не существует. Есть оппозиция в виде оппозиционного блока. Но опять-таки влияние оппозиционного блока здесь, вот в центре Украины, на Западе оно не возрастает, даже не уверен, что оно возрастает на Востоке.
Нет, оппозиционного блока меньше всего стоит ожидать уличной активности, мне кажется.
Нет, безусловно. Понимаете, это, да, речь о том...
Деньги любят тишину, как говорится, да.
Очевидно. В Украине вообще нет на данный момент политической силы, которая бы представляла интересы тех широких масс, которые были на Майдане. То есть интересы среднего класса. И такой партии нет.
А средний класс есть?
Есть, он небольшой, но на Майдане-то и не было ведь 10-15 миллионов человек. На Майдане было 500 000, это и есть наш средний класс, и по факту именно это меньшинство, это ядро, оно и сделало революцию. Остальные люди просто их поддерживали морально, да, они были на стороне этих людей, но революцию по всей стране сделала, как всегда, это бывает абсолютно меньшинство граждан.
Ну, хочу напомнить вам, Денис, что когда как раз был Майдан, я был среди тех, кто выступал с инициативой создания всеукраинского объединения Майдан, и это объединение было создано, и людей, даже был совет Майдана, как знаете, который в результате утверждал правительство, да, перед парламентом, то есть предлагал своих кандидатов от общественных активистов, и у людей были членские билеты этого,
да, уже всеукраинского объединения,
да, все показывали эти билеты, участники самообороны Майдана, просто люди, которые там были. А в результате это движение не состоялось.
Отсутствие этой партии, которая бы представляла интересы среднего класса, оно сводит на нет вообще смысл любого протестного вот такого движения. Потому что есть несколько партий. Все они представляют на данный момент интересы крупного бизнеса. Да? То есть есть разные группировки, крупный бизнес, которые между собой там конфликтуют. Но средний класс никак не представлен. И для того, чтобы такая партия появилась, народ должен понять, что ее нужно и финансировать из своих кошельков. Потому что те партии, которые финансируются олигархами, они никогда не будут защищать интересы среднего класса. А народ сейчас, к сожалению, в Украине вот эти массы, да, которые, они полны протестных настроений, но они не готовы за свой счет финансировать, действительно, какие-то платить крупные партийные взносы. Они не готовы идти сами в политику, в эту партию, создавать ее из себя. Поэтому на данный момент все это напоминает войну где-то там наверху. Люди за этой войной наблюдают, они от нее устали, но у них совершенно нет инструмента и возможности что-то изменить. Они смотрят это как в соревнования футбольных команд. Где-то с трибуны, и от них мало что зависит, кто выиграет, кто проиграет. То есть сейчас это все слишком оторвано от общества.
Ну и последний вопрос нашего сегодняшнего разговора. Все-таки вот Майдан вызывает у людей сейчас разочарование, или он просто выполнил свои задачи, и исторический процесс пошел своим ходом уже дальше после Майдана?
Исторический процесс пошел своим ходом, причем очень ход изменился, и разочарования Майданом, мне кажется, нет. При всем при том, что Майдан кончился вот, в том числе расстрелом Небесной Сотни, гибелью стольких людей, но тем не менее люди считают...
Война.
Да, потом началась аннексия Крыма, война. И тем не менее все-таки у людей нет разочарования. Судя по тому, сколько людей в памятные даты выходят снова на Майдан, нельзя сказать, что было какое-то разочарование.
Нет, мы с Дмитрием живем у себя дома после Майдана, понимаете, а вам пришлось уехать.
У меня нет разочарования, я ни о чем не жалею, потому что нужно понимать, во-первых, что неправильно рассматривать Майдан как некое событие в вакууме, вырванное из исторического контекста, это неправда. Потому что Майдану предшествовали определенные события, и он стал следствием этих событий. Но как можно остановить эволюцию? То есть эволюцию остановить нельзя. Майдан был частью эволюции украинского общества, украинского государства. И он бы, если бы вдруг он там не случился, и каким-то образом удалось его погасить и остановить тогда, случилось бы все равно восстание против Януковича, который бы не ушел в этом 2015 году, я совершенно в этом убежден. То есть восстание против него было бы потом, да. И все равно, то есть в Украине побежден авторитаризм, Украина сейчас прощается с постсоветской концепцией существования, да, с вот этой олигархической системой, все равно олигархическая система отходит в прошлое, она устарела, она не может просто вот в этих реалиях существовать, просто потому, что уже прошло время ее. Конечно, это будет связано с определенными проблемами, но это факт, да, это эволюция, которую невозможно остановить, и нам нужно через это пройти, и главное просто сделать это, скажем так, достойно, и там, где нужно поступить умно, да, нам нужно поступать умно. Нельзя закрывать глаза, нельзя поступать инфантильно. И что касается Донбасса, да, то есть Ван Дей такой своеобразный, то это тоже было очень закономерно. и процессы, которые вызревали там, они не стали следствием Майдана ни в коем случае, как это сейчас нам навязывает российская пропаганда, они стали следствием десятилетий тех процессов, которые там происходили. Они стали, ну, я не буду сейчас об этом говорить очень долго, но факт тот, что это готовилось очень много лет, готовилось тщательно, готовилось последовательно, и поэтому оно опять же тоже случилось не благодаря тому, что когда-то в Киеве кто-то был чем-то недоволен, а потому что это все было спровоцировано и подготовлено. И нам нужно только извлекать из этого урок.
Поблагодарю наших гостей, журналистов Дмитрия Шурхала и Дениса Казанского, за участие в нашей сегодняшней программе. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго, уважаемые зрители и слушатели. Увидимся.